Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях автор-исполнитель, настоятель храма Успения Божией Матери в селе Бернова и настоятель храма Рождества Христова в селе Луковниково Тверской и Кашинской епархии священник Андрей Гуров. Отец Андрей, здравствуйте!
Здравствуйте!
Священник Андрей Гуров – известный автор и исполнитель духовных и патриотических песен. Сочинять песни стал еще в школе. Со временем, переосмыслив содержание творчества, стал писать песни на православную тематику. Издал несколько сборников своих песен. Отец Андрей с середины 90-х годов работал в Успенском Иосифо-Волоцком монастыре, нес разные послушания. В 2005-м принял сан диакона и в том же году сан священника. С того времени служил в Осташковском жительном Богородичном женском монастыре Тверской области. В 2013-м назначен настоятелем Свято-Успенской церкви в селе Бернова Тверской области. Сегодня отец Андрей – гость программы «Канон». В начале программы я представил вас в первую очередь как автора-исполнителя. Вы сами для себя какую профессию ставите на первое место? Все-таки священнослужение или...
Конечно, священнослужение.
Священнослужение.
Автор-исполнитель как дополнение к моему служению. Это дает мне возможность проповедовать в такой музыкальной форме.
А каким образом появилась эта профессия? Как вы пришли к музыке?
К музыке я пришел уже давно, еще до моего воцерковления, даже так скажем. И все это выражалось в таких, знаете, слетах.
Бардовских.
Самодеятельные песни, да. Мы ездили на разные слеты КСП, вот, это, так они назывались вкратце. Вот там я выступал, вот, общался с людьми, с творческими. И... Впоследствии, когда уже стал воцерковляться и стал священником, я понял, что надо в творчестве сделать акцент на духовность.
Поменять вектор.
Да, поменять вектор.
А когда вы начали писать песни сами, сочинять?
16 лет.
16 лет. Первые темы, наверное, были «Любовь».
Первая тема была «Любовь», да. Но это была первая и последняя песня. На этом эта тема была закрыта. Больше было социальных песен таких, знаете, и искание какой-то правды, справедливости и смысла жизни.
А на какой музыке вы воспитывались? Что это за авторы были?
Ну, если брать наших родных исполнителей, советских, то это была «Машина времени», «Воскресенье», группа.
Ага. То есть такой рок направление.
Да, ну рок со смыслом, скажем, там, где все-таки в этих текстах я мог какие-то ответы на свои вопросы получить. Вот это меня всегда волновало, этот момент.
А действительно можно через музыку получить ответы?
Ну, наверное, и через музыку тоже, в частности, но и через песни какие-то. Если песни наполнены смыслом, философской какой-то такой глубиной, то, конечно, можно получить ответы на вопросы на некоторые.
Батюшка, у вас есть песня «С чего начинается вера». Скажите, пожалуйста, да. А с чего началась вера в вашей жизни?
Ну, вера в моей жизни началась, наверное, с бабушки, как и у многих, да? Ну, как старшее поколение, вот... Оно было воспитано на вере, и, конечно, нам это было непонятно. Мне, в частности, когда она мне рассказывала что-то, я слушал, знаете, так, больше с почтением, чем с пониманием. Но, с другой стороны, вот то, что она рассказывала, оно, конечно, отложилось. И я теперь это понимаю уже, переоцениваю вот эти вот на наши беседы. Она пела мне всегда тропарии праздничные. Вот. Для меня это было как-то так немножко... Смешно даже, потому что я не все понимал в этих словах. Но когда я повзрослел и уже стал в поисках веры узнавать из того, что она мне рассказывала, вспоминал.
А вот такое осознанное воцерковление в каком возрасте произошло?
Осознанное воцерковление...
Знаете, что стало?
Это было постепенным таким моментом. Я работал раньше, у нас была такая бригада, знаете, это еще 90-е годы, конец 80-х, наверное, вот, застали, когда такие-то трудный такой период жизни всей страны, да, работа была не у всех, была возможность работать вот, там, где хотелось бы, да, и вот была такая строительная бригада у нас частная, и мы, там, где мы строили какой-то дом, вот, всегда был рядом храм. И вот, проходя всегда мимо храма, я по-своему всегда молился, останавливался. Вот. Друзья как-то над этим подтрунивали, подшучивали, но для меня это было важно. Я понимал, что если я не помолюсь, то день у меня не сложится на самом деле. Или сложится не так, как хотелось бы. Угу. Вот с этого момента. И на самом деле вот Господь стал помогать. Он как-то сразу какие-то такие, знаете, в жизни происходить стали положительные перемены после того, как я стал вот именно вот так вот неумело молиться. Вот просто останавливаясь у храма. Я даже туда не заходил. Ну, обычно мы шли на работу тогда, когда уже или
еще не работал.
Да, еще храм или не работал, или уже заканчивали службы. Поэтому не было возможности зайти. Хотя иногда заходил, да, но это были такие, знаете, мимолетные такие мои.
А в итоге вот что вас привело к пастырскому стремлению. Служению?
Здесь благословил наш духовный отец. На самом деле я никогда не думал о том, что я буду когда-то служить в церкви, тем более в качестве священника. Для меня это было таким неведомым миром, на самом деле. Но в свое время вот так сложились обстоятельства, что мы с семьей оказались в Войсеволодском монастыре. Это в Подмосковье находится монастырь, село Теряево. И вот там я понял, что есть другая жизнь на самом деле. И вот на фоне этого понимания вот возник вопрос, чем дальше заниматься. И тогда, когда этот вопрос я задал своему духовнику, на тот момент он уже у нас был, в нашей семье духовник, отец Сергий Резников из Красногорска, Успенского храма тоже. Вот, и он сказал, что вот надо идти по стезе священнослужения. Я, конечно, пытался спорить с этим, потому что я себя в этом качестве не видел никак. Вот, но он сказал, что, наверное, надо начинать, а там уже Господь управится.
А как он увидел вас, такой потенциал?
Наверное, благодаря, может быть, моим исповедям, тем вопросам, которые я ему задавал. Я очень интересовался в этот момент, таким неофитом был, таким неудержимым, знаете. То есть все хотелось узнать. Много читал, много хотелось. Вот сразу в веру прям с головой нырнул, знаете, как-то так вот. И, наверное, он вот это рвение оценил по-своему. Решил, что у меня есть какой-то потенциал. На тот момент я уже писал песни, и даже писал уже на духовные темы песни, попытался писать, по крайней мере. И вот монахи и монахини, которые в этом монастыре находились, они слушали с удовольствием, говорили, что да, они там все правильно. Нет никаких таких моментов, которые можно было бы оспорить.
Батюшка, мы тоже с удовольствием послушаем ваши песни. Давайте мы сделаем музыкальную паузу. Что вы для нас исполните?
Ну, у меня несколько песен сегодня есть. Намеченных. Вот. Так как вообще-то, конечно, много уже написано, но на духовную тему, наверное, около сотни, а так всего песен около 400, наверное. Вот. И не все помню,
большой
честно скажу. Но те, которые на концерты приходят исполнять как-то чаще, да, то, в общем-то, я их и стараюсь озвучивать всегда, потому что они как-то уже более актуальны и для меня, и для тех, кто слушает.
Дорогие телезрители, предлагаю вам с удовольствием послушать песню в исполнении священника Андрея Гурова.
Мы живем на свете средь мирских проблем, и почти как дети знать хотим, зачем. Ждем ответа с неба или смотрим вдаль. Эх, осилить мне бы жития буквально в скоротечных буднях. Ускоряем шаг, думая, что судьбы все за нас вершат. Как не обмануться, познавая мир, только оглянуться не хватает сил. Вверх смотреть с молитвой, с покаянием вниз, а вперед с надеждой. В этом наша жизнь, а вокруг с любовью мир в себе хранить, ну и оглянувшись за все благодарить, ну и оглянувшись благодарить. Жизнь такая штука, да вопрос. Лебедь, рак да щука тащат этот воз, и не зная меры, спорят меж собой. Дух, душа и тело, позабыв любовь, она босая по следам идет, нашу жизнь спасая, покаянье ждет и глядит с надеждой заплутавшим след, чтобы, оглянувшись, побрели на свет. Вверх смотреть с молитвой, с покаянием вниз, а вперед с надеждой, в этом наша жизнь. А вокруг с любовью мир в себе хранить, ну и оглянувшись за все благодарить, ну и оглянувшись благодарить.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем со священником Андреем Гуровым. Отец Андрей, а как ваша семья восприняла выбор ваш священнического пути? Ведь долгое время вы были просто светским человеком. Как супруга, как дети приняли ваш выбор?
С пониманием и, скажем так, с таким, знаете, оптимизмом, наверное. Вот. Все понимали, что сейчас в нашей жизни произойдут большие перемены. Вот. Но в первую очередь, неизвестно было, где я буду служить. Вот поэтому мы все ждали, это, как, знаете, такого известия, куда меня отправят, куда меня направят. И на самом деле вот все как-то вот с волнением ждали этого момента, потому что ну, не было у нас...
Все было непонятно.
Да, как-то так, знаете, в таком невидении находились. Как-то вот известие о том, куда именно направят, не было. Поэтому здесь было немножко так тревожно. Вот, и понятно, что все уже привыкли там, к какому-то насиженному месту, где мы жили, да, неподалеку от монастыря, мы на тот момент находились. И вот вышло так, что меня отправили в Тверскую область, в Тверскую губернию.
И так с тех пор вы в этом храме и служите, да?
Нет, сначала я служил в женском монастыре, Житино. Житинный женский монастырь, город Осташков. Вот, и там я прослужил почти 9 лет. И вот потом уже перемена моей жизни произошла, меня направили настоятелем как раз в Успенский храм.
Да. А расскажите об этом храме.
Ну, это старинный храм, вот, он находится в селе Берново. В этом селе также есть музей, усадьба Вульфов, так называемая, да, куда приезжал часто Александр Сергеевич Пушкин.
Вот. То есть стихи там писать вам прям положено?
Атмосфера располагает, да. И он тоже писал там стихи, ходил на службу в этот храм. Однажды он там был, даже целый рождественский пост находился. И я думаю, что он там и причащался, и исповедовался, наверное, в этом храме. Ну, наверняка даже не то, что думаю, а это так оно и было. Вот. И храм был построен в 1687 году еще графом Вульфом. Вот. И вот на данный момент этот храм, он уже в более позднее время был дополнен двумя пределами. Вот это предел Святой Троицы и предел Святителя Николая. Так что вот в нашем храме это три предела.
Вот. А храм Рождества Христова в селе Луковниково когда появился? В вашей жизни когда появился?
В моей жизни он появился тоже не так давно, 4 года назад, вот, когда еще у нас было благочиние совмещенное, это Торжокско-Старецкое, так называемое оно называлось, сейчас оно просто Старецкое называется. И вот тогда благочинный отец Николай попросил как бы, вот, этот храм тоже взять на себя и постараться сделать так, чтобы там возобновились службы. Потому что на тот момент он был очень сильно руинирован. И, конечно, служить там было невозможно. Но мы постарались за вот эти годы сделать его пригодным для службы.
Слава Богу.
Теперь можно там служить. Вот уже второй год в этом храме служим.
Батюшка, все-таки я вернусь к теме семьи. Расскажите о матушке своей. Все-таки вот вы стали священником. Как она восприняла это все? Расскажите об этом надежном тыле
вашем. С пониманием и с готовностью помочь. Потому что, на самом деле, вот я на тот момент понимал, что один я вот это все не вытяну. Но потому это что это, во-первых, были еще маленькие дети, да, которые требовали внимания, заботы. Я понимал, что я уже семье фактически не принадлежу на тот момент. Если я буду священником, то, на самом деле, конечно, меньше времени буду уделять семье. Ну, из-за того, что надо служить. И, конечно, служба, она много времени занимает. Но я, тем не менее, понимал, что матушка, она готова вот этот,
крест
донести, вот эту заботу на себя взять в полноте и не роптать при этом. Это, так оно и получилось, на самом деле. Вот. И я очень благодарен, что у меня такой вот надежный тыл, как вы правильно сказали. Вот. Всем отцам того желаю, чтобы всегда были надежные тылы, потому что это конечно, трудно переоценить. Вот, ты служишь, у тебя мысли именно о молитве и о духовном, а не о том, что сейчас там дома происходит.
Батюшка, я читал, что многие знакомые, читал в вашем интервью, многие знакомые зовут матушку в шутку «Батюшка Ольга». Почему так?
Есть такой момент, потому что она вообще функцию секретаря выполняет у меня. Вот, потому что я не всегда могу ответить, допустим, на какие-то телефонные звонки, но матушка всегда на связи. Если там звонит, допустим, даже благочинный, они могут с ней какие-то вопросы решать запросто. Она потом просто меня уведомляет, о чем был разговор, и я уже в теме. Вот. А так, на самом деле, вот, раньше это вызывало немножко недовольство у некоторых отцов, когда они звонят, и берет там трубку матушка, и они как-то говорят, а почему ты не на связи? Я говорю, не всегда получается.
Потому что вы одно целое.
Простите. Да, правильно сказали. Я тоже им так примерно и объяснил, вот, что все, что знаю я, знает она, и если она мне помогает, это дает мне возможность, опять же, и творчески развиваться, потому что у меня есть уже свободная минутка какая-то, да, когда можно сесть, вот, допустим, написать какую-то песню.
Вот. И просто быть счастливым человеком. Потому что, когда вы рассказываете о матушке, у вас прям глаза блестят.
При этом быть счастливым и свободным человеком, занимающимся своим любимым делом, на самом деле. Это очень важно для каждого человека, не только для меня.
Батюшка, я предлагаю нашу сегодняшнюю программу закончить музыкальным подарком, а наш диалог мы продолжим в следующем выпуске. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Канон» был священник Андрей Гуров. Наш диалог мы продолжим ровно через неделю, а прямо сейчас музыкальный подарок от батюшки.
Начеканили люди копеечку, и пошла она по рукам. Кто-то взял и купил себе семечек, ну а кто-то отнес ее в храм. Один скопил ею лишнюю, да на черный какой денек, а другой отдал ее нищему, чтобы хлеба купил кусок. Небогатый нынче времечко, да не в этом, поверь, беда, неприметная та копеечка, но огромная в ней цена. Когда жизнь оборвется бренная и мосты за собой сожжет, эта денежка неразменная душу вечно сбережет. Вот и бродит она убогая по лачугам да по дворцам, то кредитами, то налогами, по карманам да по ларцам. То в дорожной пыли валяется обесцененная толпой, то внезапно переплавляется на червонец в казне золотой. Непонятно нынче времечко, да не в этом, поверь, беда, неприметная та копеечка, но огромная в ней цена. Когда жизнь оборвется бренная и мосты за собой сожжет, Это денежка неразменная, душу вечно сбережет. Нет ее там, где просьбы матери, помогите, он должен жить. Но усердно, однако, платим мы тем, кто хочет дитя убить. И когда придет наше времечко, мы поймем безо всяких слов, что у жизни цена копеечка и две чаши одних весов. Оловянная или медная, да не в этом, поверь, беда. Та копеечка неприметная, но огромная в ней цена. Когда жизнь наша будет взвешена перед вечностью за чертой, чтоб помиловать душу грешную, вдруг не хватит ее одной.